Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашая тэма: Беларуская федэрацыя гандбола спыняе аказанне дапамогі дзіцячым спартовым школам. Эксклюзіўныя падрабязнасці пра мужчыну, які спрабаваў абрабаваць банк у Магілёве. Які блогер круцейшы і ці верыць вынікам даследавання пазнавальнасці блогераў? Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Беларуская федэрацыя гандбола на 2 гады спыняе аказанне дапамогі дзіцячым спартовым школам. Прычына – гэта нібыта еўрапейскія гульні, якія Беларусь прымае летам 2019 года, і гандбол у іх праграму не ўваходзіць. Варта адзначыць, што падтрымка федэрацыі была дадатковай, і ніякіх пэўных абавязацельстваў у яе няма. Тэму асвятляе наш журналіст Павел Свердлоў.
Беларуская федэрацыя гандбола абвясціла, што на 2 гады абразае падтрымку дзіцячых спартовых школаў. Пра гэта мы даведаліся ад намесніка старшыні федэрацыі Івана Семяніні.
Мы пастаянна падзержвалі все нашы дзецкія спартыўныя школы інвентаром. У нас іх болей 40 в рэспубліке. Это начынае ад мячы, варота, табло, ряд других моментов, то есть постоянно поддерживали. Но сейчас сложилась такая ситуация, что сложность стала немножко со спонсорами, и нас прокинул ног Национальный олимпийский комитет по тем договоренностям, которые мы имели с ними. И мы оказались в такой ситуации, что мы уже деньги считаем, а не разбрасываем. Разбрасывать деньги мы не будем. Наши школы сегодня уже обеспечены, как никакие.
У листе за подписом Семяніні говорится, что гроши, на якія федерация раней набывала инвентар для школ, пойдуць на падрыхтоўку да другіх еўрапейскіх гульняў, якія Беларусь прыме ў 2019 годзе. Гандбалісты не адзіныя, хто зацягне паясы перад гульнямі. Беларуская федэрацыя валейбола таксама пазбавілася часткі фінансавання, распавядае генеральны сакратар федэрацыі Алла Цяцерына.
У нас большие проблемы. Но дело в том, что раньше Национальный олимпийский комитет поддерживал наш РУОР, и тренеров, и давал там какие-то деньги, и у нас такой сразу прорыв был очень сильный, но в связи с европейскими играми. Режим жесткой экономии, денег нет в стране, и, видимо, сейчас все пойдет на европейские игры, но я боюсь, что мы в условии спорта положим с этими европейскими играми.
Іван Семяніні з Федэрацыі гандбола дадае, што бюджэтнае фінансаванне спартовых школаў, а іх у Беларусі зараз каля 40, захоўваецца. Гаворка ідзе толькі пра скарачэнне прыемных бонусаў ад федэрацыі. Іван Георгіевіч лічыць, што інвентару набытага за апошнія 10 гадоў на грошы партнёраў Федэрацыі гандбола і размеркаванага па школах мусіць хапіць, каб пратрымацца ў няпросты час падрыхтоўкі да еўрапейскіх гульняў. Далей гандбольная федэрацыя пяройдзе на кропкавую падтрымку спартовых школаў, там, дзе адкрываюцца новыя аддзяленні і новыя залы.
Не думаю, што ўжо мы так прыкратілі ім всім. Вот і сейчас 8 школ Роднінскай области, благодаря нашаму олімпійскаму чэмпіону, у нас есть такой Барбашынскі. Мы всіх паддзяржалі, но ўжо не в тех размерах.
Наколькі істотнай была падтрымка федэрацыі гандбола, якой пазбаўляюцца гандбольныя школы? Каб даведацца пра гэта, мы патэлефанавалі ў гродзенскі здзюшар нумар 8.
Федэрацыя нам перадала костюмы спартивныя, ігравыя 14 штук, і для вратаря 2. Гэта как бы комплект на каманду. Прошлы год очень много нам давалі. І ворота, потому что как бы на закупки такие мы не имеем много денег. Нам не выделяется большой бюджет.
Памятаеце, Наталля Качанова, калі яшчэ была віцэ-прэм'ерам, сказала, што 130 рублёў – гэта добры заробак для маладога спартовага трэнера. Па словах Аллы Цяцерынай, прыкладна з такімі грошамі трэнеры цяпер і застануцца.
Конечно, у нас у самих очень все сложно. Мы не можем найти вообще спонсора ни одного. Вообще, у нас никого нет. Но мы их поддержим, этих тренеров. Мы им дадим, конечно, не такие деньги, как им помогал ног, да? Но что-то дадим. Но нам очень сложно это содержать, потому что мы сами еле-еле душа в теле.
Алла Цяцерына, сама ў мінулым славутая валейбалістка, кажа, што зараз у беларускім валейболе пераломны момант.
У нас сейчас какое-то пакаленне пашло очень талантлівых, і у нас все возраста попали сразу в финал Европы. Молодежь, все. У нас сейчас вот деньги, и мы бы подняли этот вид спорта вообще на такую высоту, на которую, я думаю, что мы были просто бы в грандах. Но, к сожалению, у нас очень тяжело с деньгами. У нас клубы ложатся, у нас БТ, постоянный призер последних волейбольных этих чемпионатов наших, да, команда такая БТ, она вообще влачит существование, она вопрос стоит о закрытии. И как только мы закроем этот клуб, у нас вообще ляжет мужской волейбол, потому что чемпионата просто не будет.
Але ўладам Беларусі больш патрэбныя бліскучыя цацкі ў выглядзе еўрапейскіх гульняў, а пасля іх выпаленая зямля. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам на сустрэчы ў Мінску з Александрам Лукашэнкам прэзідэнт еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў Янэс Качыянчыч заявіў, што другія еўрапейскія гульні, якія пройдуць у Беларусі летам 2019-га, будуць найлепшымі ў гісторыі. Акрамя таго, Качыянчыч, звяртаючыся да Лукашэнкі, заявіў, што ён адзін з тых лідараў, на якіх трымаецца свет. Лукашэнка таксама гаварыў пра тое, што еўрагульні ў Беларусі будуць лепшымі. Ён адзначыў, што ўсе аб'екты, якія будуць задзейнічаны, да сярэдзіны 2019 года модернізуюць і пабудуюць.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Александр Лукашенко падзякаваў міліцыянтам за бліскучую аперацыю па абяскоджванні рабаўніка банка ў Магілёве. Па яго словах, гэта была адна з найлепшых аперацый у беларускай міліцыі. Нагадаю, што 20 лістапада мужчына з пісталетам зайшоў у банк на вуліцы Каліноўскага ў Магілёве і спрабаваў абрабаваць яго. Пры гэтым нападнік узяў 5 закладнікаў і запатрабаваў аўтамабіль. На аўто з міліцыянтам, які пайшоў у закладнікі, ён паспрабаваў з'ехаць з Магілёва, але быў затрыманы. Вядома, што мужчына прыехаў у Магілёў з Расіі і толькі нядаўна атрымаў беларускае грамадзянства. А як стала вядома журналістам Еўрарадыё, пражываў ён вельмі блізка да банка. Больш інфармацыі пра банкаўскага рабаўніка распавядзе наш журналіст Дзмітер Лукашук. Яму і перадаю слова.
9 дзён прайшло з гучнай спробы абрабаваць банк у Магілёве. Што стала вядома за гэты час пра рабаўніка і яго матывы? Як паведаміў Еўрарадыё кіраўнік прэс-службы следчага камітэта Сергей Кабаковіч, паранены ў нагу падчас затрымання злодзей да гэтага часу знаходзіцца ў шпіталі. Да яго прыстаўленая ахова. У дачыненні да затрыманага 28-гадовага грамадзяніна Расіі з беларускім відам на жыхарства распачатая крымінальная справа па артыкуле «Захоп закладнікаў». Нагадаем падрабязнасці інцыдэнту. Узброены пісталетам грамадзянін Расіі паспрабаваў абрабаваць аддзяленне Беларусьбанка ў Магілёве днём 20 лістапада. Зламыснік увайшоў у банк у масцы і, пагражаючы пісталетам, запатрабаваў у касіра грошы. Супрацоўніца банка паспела націснуць трывожную кнопку. Атрымаўшы грошы, нападнік апынуўся заблакаваным у банку супрацоўнікамі дэпартамента аховы. Усе, хто быў унутры, апынуліся закладнікамі. Па патрабаванні рабаўніка яму падалі аўтамабіль. Падчас пагоні мужчына абстраляў машыну супрацоўнікаў дэпартаменту аховы. Тым давялося ўжыць табельную зброю. Што яшчэ вядома пра гэтага зламысніка? Мужчына нарадзіўся і вырас у Магадане. Пасля службы ў войску працаваў у ваенізаваным горнавыратавальным атрадзе. Пасля непрацяглы час жыў і працаваў у Калінінградзе, займаўся кампутарамі. У чэрвені 2017 года расіянін пераехаў у Магілёў у кватэру, якую ў гэтым горадзе набылі яго бацькі. Вядома, што перад прыездам у Беларусь будучы нападнік на Магілёўскі банк змяніў прозвішча. Еўрарадыё даведалася, на якое прозвішча ён атрымліваў у Беларусі від на жыхарства, але агучваць яго мы не маем права. Назавём яго Павел Т. Што стала нагодай для здзяйснення злачынства, пакуль невядома. Але вядома, што ў Магілёве Павел сябраваў з жанчынай, якая таксама пэўны час таму пераехала ў гэты горад з расійскага Магадана. Падобна на тое, што яны нават жылі ў адным доме. Мы датэлефанаваліся гэтай жанчыне, яна прызнала, што добра ведае Павла, але далей размаўляць пра яго ці на тэму рабавання банка катэгарычна адмовілася. Старэйшы брат Павла ўжо шмат гадоў працуе ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях у Магадане. Злачынства брата яго вельмі здзіўляе. Дзіка чуць аб маім браце такое. Як ён мог такое зрабіць? Усё жыццё правільным быў, сказаў мужчына. На фотаздымках, якія Еўрарадыё знаходзіць у сацыяльных сетках, Паўла можна бачыць на паляванні. Гэта яшчэ адно сведчанне таго, што мужчына быў добра знаёмы са зброяй. Але не тлумачэння, чаму чалавек, які ніколі не быў заўважаны ў нейкім крымінале, здолеў спакойна пражыць у Магілёве толькі 5 месяцаў. Еўрарадыё будзе сачыць за сітуацыяй. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, Еўрарадыё прасіла прааналізаваць відэа затрымання банкаўскага рабаўніка, якое з'явілася ўвечары 21 лістапада. Былы следчы пракуратуры праваабаронца Алег Воўчак быў здзіўлены, чаму падчас гэтай аперацыі не дзейнічалі спецпадраздзяленні для затрымання злачынцаў, а проста міліцыя. Таксама менш чым за хвіліну на відэа чуваць да 30 стрэлаў. У кастрычніку гэтага года Міжнароднае агенцтва сацыяльных і маркетынгавых даследаванняў МАСМІ правяло даследаванне, якое называлася «Дасведчанасць пра беларускіх блогераў». Была апытаная 1000 чалавек па ўсёй Беларусі. Па выніках даследавання найвядомейшымі блогерамі названыя Анна Бонд, Улад Бумага ды Ася Паплаўская. Гэта тыя, каго апытаныя здолелі назваць без падказак. Што праўда, адсотак людзей, якія ведаюць беларускіх блогераў, больш падобны на нейкую хібнасць. Бонд ведаюць амаль 3,5% чалавек, Бумагу 3%, а Паплаўскую амаль 1,5%. Пры гэтым больш за 83% удзельнікаў тэстаў увогуле не зналі невядомага блогера. Такія вынікі пакрыўдзілі многіх прадстаўнікоў беларускай блог-сферы. У сацыяльных сетках разгарэліся спрэчкі, хто больш круты і наколькі праўдзівыя вынікі праведзенага даследавання. Дык ці можна параўнаць нашых блогераў з замежнымі, ды наколькі уплывовыя блогеры ў Беларусі? У эфіры Еўрарадыё рэжысёр Уладзімір Максімкаў, ды ўласна дырэктарка кампаніі МАСМІ Таццяна Лісіцкая, з якімі і абмяркуем даследаванне пра беларускіх блогераў. Перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму.
Прывітанне, гэта Еўрарадыё, Ілля Маліноўскі ў студыі, я не адзін. Нашы сённяшнія госці, дырэктарка кампаніі МАСМІ, якая рыхтавала ўласнае даследаванне, Таццяна Лісіцкая. Добры дзень.
Да, здравствуйте.
Ды па меркаванні нашай рэдакцыі блогер таксама, але які чамусьці гэта не прызнае, Уладзімір Максімкаў. Вам таксама прывітанне. Давайте пачнем з пытання такога, напэўна, агульнага і самага важнага для такіх даследаванняў. Што ж такое, на ваш погляд, блогер?
Дело в том, что в данном случае мы этот вопрос оставляли на совести наших респондентов. То есть, как они себе это представляют, так они и отвечали. То есть, мы не давали им каких-то определений, не давали никаких дефиниций. Иногда в маркетинговых исследованиях мы говорим, например, там творог мягкий, это и какое-то описание, что это конкретно такое, чтобы мы понимали, что мы говорим об одном и том же. Или какие-то даже фотографии, которые позволяют людям определиться, о чем конкретно ведется речь. В данном случае мы оставили это на откуп наших респондентов и просто спрашивали, каких блогеров они знают. Соответственно, то, что они называли, возможно, многие из этих людей не считают себя блогерами или кто-то другой не считает их блогерами, но это мнение о них как о блогерах сложилось в обществе среди людей, городское население Республики Беларусь 18-64. Опять же, надо понимать, что это не онлайн-опрос, это офлайн городского населения. И достаточно...
Вот на улицах сустракали? Типа квартирах?
В квартирах. То есть квартирный опрос, людей. Это да, квартирный опрос реальных людей, кто часть из них, может, вообще не ходит в интернет, часть находится там редко, не смотрит, не понимают вообще, что такие блогеры. Ну, опять же, по проценту вы видите, что достаточно малое количество людей вообще называют хоть кого-то в роли блогеров.
Ну, да? У меня есть навод меркование, чему так отбылось, але позднее. Я спочатку хочу довериться все же таки меркованию Владимира Максимкова. Что такое блогер? Кто такой блогер?
Нет определения явного и ясного, тем более у нас в стране. Я бы еще более или менее понятно, это для, мне понятно, это в странах, где это как-то действительно распределено и имеет какое-то реальное влияние. У нас с этим словом называется жук и жаба. Все, кто хочет, себя называют блогером, кто не хочет, не называют. И, в общем, результаты показывают, что и опрашиваемые не очень понимают, что такое блогер, потому что я думаю, что первое место Анны Бонд в большей степени связано не с блогерством, с тем, что она на экранах бывает, там, с батэ что-то и так далее, и так далее. Ее просто много, поэтому ее, когда показывали, ее узнавали. Я бы все-таки обратил внимание на спонтанное знание, как раз, когда, не указывая блогеров, Здесь блогерам, вообще говоря, надо было бы, на мой взгляд, пристыдиться и начать как-то по-другому работать, а они гордо обсуждают, кто там у них первый. 3% это, знаете, это, ну, ну, по мне, пусть специалист подтвердит, но это на уровне статистической погрешности вообще-то. То есть это близко к нулю на самом деле. Это говорит о том, что понятие блогеров существует только между блогерами. Это такая вещь в себе. Они сами с собой соревнуются, сами себе что-то пишут, сами себя хвалят. И еще при этом сейчас пишут, смотрите, я первая, я вторая, я третья. Ну, в общем, странно это все.
Вот отсюда, до речи, выникает питание, кое я хотел задать поздней, але задам теперь уже, коли так пошло. Накольки уплывовые блогеры у нашей краине? Вы робили доследование, напомню, что есть некая, ну, такая, хотя ускосная информация,
ну,
про это.
Ну, если смотреть в целом на городское население Республики Беларусь, то, судя по ответам, особого такого воздействия не видно. Но, с другой стороны, мне кажется, вот я, может быть, с Владимиром немножко подискутировала бы на тему, насколько блогерам нужно себя продвигать вообще в целом в обществе, потому что, возможно, они работают, и, скорее всего, так и есть, на более узкую какую-то целевую аудиторию. То есть у них нету в сфере их интересов целевой аудитории, там, 18-64 городской населения. Возможно, они работают с более узкой аудиторией, и опять же рекламодатели, которые через них коммуницируют со своей целевой аудиторией, тоже, скорее всего, считают более узкую какую-то целевую аудиторию, в том числе какую-то, может быть, более молодую. Например, по результатам мы у себя в компании тоже обсуждали эти результаты, естественно, нам тоже интересно, и дети наших сотрудников, кому там 10-12 лет, они как раз-таки очень в теме, они очень хорошо знают всех блогеров, там могут назвать и описать, то есть не просто они на слуху, но они и знают, и они отслеживают, и знают специфику каких-то блогеров, многих даже из них. Поэтому, возможно, блогерам, ну, конечно, понятно, что работать в любом случае над собой и своим контентом всегда стоит, но просто нужно четко понимать свою целевую аудиторию. И как раз-таки вот здесь вопрос специфики этого исследования. Это исследование общее в целом, да, в целом по Республике Беларусь. И в целом по Республике Беларусь вот такая картина. А по конкретным целевым аудиториям картина будет немножко другая.
Нет вопроса дискуссии, вы только подтвердили на самом деле мои слова, что спонтанное знание близко к нулю, а знание высокое, более или менее высокое, это аудитория 10-12 лет. Вот с этой мыслью пускай блогеры теперь и спят на самом деле. И если говорить о практическом применении, а мы, наверное, все-таки об этом говорим, с точки зрения рекламодателя, то я думаю, что это просто сейчас такая болезнь роста. Это модный хайп, и наши рекламодатели, в том числе, для меня немножко странно, что крупный, вменяемый и образованный бизнес неожиданно выбрал это как едва ли не основным направлением распространения, там, не знаю, информации о себе или рекламы. Почему-то, вы же правильно говорите, целевая аудитория, все же понимают, что это такое. Но нужно же понимать это для работы, для рекламы. И если нету такой долгосрочной стратегической перспективы у компании, то есть вот сейчас 10-12-летних мы возьмем, они вырастут и будут потреблять нашу продукцию, я очень сомневаюсь, что у нас сейчас есть такие компании. Это Coca-Cola делает всю жизнь, вот все время. Они с детства берут вас, этой праздник нам приедет, и вы вырастаете, и до седых волос уже эту Coca-Cola употребляете. Я не вижу у нас таких компаний. Поэтому, скорее всего, это из пушки по воробьям. Это вообще впустую. Это, и я еще не говорю о качественной аудитории, и я не говорю о качественной аудитории блогеров, которые себя так называют.
Тут я переконана, что зараз будет крыльно шмат кому с блогеров про реальную аудиторию 12-13 годов. И саправды реклама тым, хто може даваць рэкламу ім, трэба таксама задумацца, ці здольная плаціць за некія там паслугі, ці рэчы, вось гэтай 12-13 гадоў.
Можна, і я сделаю один, прошу прощения, один реверанс в вашу пользу. Вот если честно, вы мне возвращаете веру в человечество. Потому что, когда я вот читаю, вот этих блогеров, которые пишут какую-то совершенно безграмотно, какую-то чушь, изображают из себя экспертов, ничего вообще не понимая вопросы. Вот, и когда я видел вокруг этого какой-то вот такой возникающий шум, мне становилось страшновато за будущее не то что благосферы, за будущее нашей вообще. И результаты эти показали, что, слава богу, влияние их оказывается совсем низкое, можно немножко подуспокоиться. Спасибо вам.
Ну, тут как бы, я думаю, не стоит совсем уже успокаиваться, потому что чем моложе группа населения, тем больше влияние блогеров.
Вот это как бы и настораживает.
Да, и они, соответственно, люди эти будут расти.
Настораживает, а наша, значит, профессиональная среда начинает это взращивать, это становится модным, и вот теперь я волнуюсь за подрастающее поколение. Они вырастают на лидерах мнений, которые им какую-то чушь с детства несут.
И вот тут у меня, пробачьте, уже я перебью теперь. Есть такой приклад. У США, например, блогеры у свой час перемогли, одобрали навод у СМИ такие сферы, как критика ресторанов, критика театральных постановок. И, ну, это зрозумело, потому что, как высветлилось, блогеры давали объективную информацию. Яны писали рецензии на там, постановки, на ежу объективно, без грошей, без рекламных
это
плясовок.
Это одно. И второе, а блогер, который пишет о ресторанах, не начинает писать о гаджетах. И тут же не начинает писать о фитнесе, и тут же не начинает писать о диетологии.
И, а коли поглядеть в спис, який есть топ, так, там большесть пераважная, докладно рекламные материалы пишет, и пишет их регулярно, а может, навод и больше.
Ну да, и они и даже не замаскированы, они очень откровенные.
Мы никуда не докажем, что они зарабатывают на этом гроши. Давайте поглядим вот зараз сторонку Анны Бонд, например, как лидера этого рейтингу. Тут мы бачим, что опошний пост, это докладно пост, связанный с одним фастфудом, и это реклама тут, ну, як ни крути. Далее бачим пост про там дядулю, и это уже не реклама, а далее реклама, 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 реклама. Реклама, до речі, яка захопила многих блогеров жовтими шаликами. Шмат хто про это писав, з блогеров менавіта, з тих, хто поудельничав, трапив, докладні, в топ-рейтингу. Ось так виглядає, в принципі, блог. Это Facebook, треба значить, а Анни Бонд щось дивляє. І ось гэта лідер меркування отримлюється.
Ну, опять, видите, ситуація какая. На самом деле, я к этому мирно отношусь, потому что я считаю, что это болезнь роста, еще раз повторяю. Это какая-то нездоровая возникла новая, знаете, как новая игрушка появилась, сейчас они наиграются и бросят. Я уверен, что бросят, потому что это неэффективно. Ну, по крайней мере, в таком виде и с такими лидерами мнений. Но речь идет о том, что если человек, кто-то хочет на это тратить деньги, это же его право на здоровье. Вопрос в том, почему никто не считает, как бы, цена и эффективность. То есть, вот вложение и результат. Кроме хайпа, кроме шума, кроме «я читал, что у вас вот это там, чего там они не сделали, как это, водички облили девочку». Вот это вот. Ну, а результат-то есть? Вот с точки зрения бизнеса кто-нибудь скажите, результаты есть?
Ну, кстати, очень замечательный вопрос, потому что с точки зрения бизнеса очень многие успешные компании жестко отслеживают эффективность любой своей коммуникации. И как раз-таки мы тоже проводим такие исследования. Это любая коммуникация, включая рекламу, пиар, какие-то там ивент, события и так далее. Но вот по поводу эффективности работы с блогерами я такого, честно говоря, еще не встречала. К нам, например, никто с таким запросом не обращался. Вот. Мне кажется, что, опять же, мы говорим о целевых аудиториях, смотря какая. На некоторые целевые аудитории, я думаю, мнение блогеров, их влияние очень, возможно, большое.
Ну, вот эти 3%,
да, 10-15 лет. Да, и она будет, просто надо понимать, что это за целевая аудитория. Если ты четко понимаешь, какая это целевая аудитория, если ты потом отслеживаешь, то в дальнейшем, соответственно, ты можешь продолжать работать с блогерами и быть успешным. Даже если, может быть, это не чистые блогеры, какие бы тут мы определения ни давали.
Нет, не чистые.
Добро, давайте вот аккурат пришли до этого, давайте поглядим. Один из постов «Лада бумаги», между прочим, невероятные 3 с лишним миллиона проглядов. Мы нарезали этот пост.
Всем привет, меня зовут Влад А4 и добро пожаловать в новое видео. Скорее всего, вас привлекла превьюшка к этому видео. И да, мы будем делать пранк над моим папой при помощи офисных стикеров. Да, мы попытаемся заклеить всю его машину офисными стикерами.
Да,
я
тебя.
Не
прикольно.
Да.
Давай.
Дождь, видите?
О, нет.
О, быстрее. Круто, по-моему, вышло неплохо.
Это было весело, это было. Уйдет папа. Папа идет.
Кто идет?
Он идет.
О, это ж не папа твой. Такой вышел.
Ну мы, если что, отклеим, так что не переживай.
Красиво. Ну, стикерами обляпил человек батьковский автомобиль, и это назбирало больше за 3,5 миллиона проглядов. На кого, какого рекламодавца можно притягнуть это видео, на ваш погляд?
Ну, на мой взгляд, никакого из реально существующих. Повторюсь, это если у кого-то есть какая-то долгосрочная стратегия, лет на 20-30 вперед работы на этом рынке, а я, повторюсь, не знаю тоже такой компании. Но если стратегия такая есть, тогда да, там можно с бумагой работать, можно попробовать внедрить в умы этих студенточек некий бренд, который, когда они вырастут, и когда у них появятся деньги, когда они, наконец, что-то начнут выбирать, они, может быть, станут целевой аудиторией.
А я нагадаю, что у эфира Еврорадио был режиссер Владимир Максимков, директорка Международного агентства социальных и маркетинговых исследований у МАСМИ Татьяна Лисицкая, с которыми мы обмерковали питание уплывовости наших блогеров у Беларуси. Цалком размову можно слухать и глядеть на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Евразум». У Белорусской Федерации хоккея еще не ведают, где поедет наша сборная на Олимпиаду у Кореи у 2018 году за место России. Как известно, российскую сборную по хоккею могут отхилить от удела у Олимпийских гульнях. Причиной стал допинг-скандал с российскими командами на Олимпиаде у Сочи у 2014 году. У отповедности с рейтингом российскую команду может заменить сборная Беларуси. Протяг темы у нашего журналиста Паула Свердлова.
Украинской биатлонистцы заплатят за другое место, якое яна атрымала после недавней дисквалификации российских биатлонистов за допинг на Олимпиаде 2014 у Сочи. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак расповел, что биатлонистка Вита Семеренко докладно отрымая гроши за другое место. Дагэтуль яна была на третьем месте и уже отрымала за его призовые. Украина за третье место на Олимпиаде у Сочи платила 58 тысяч долларов, а за другое уже 85 тысяч. Отрымливается, что биатлонисты доплатят каля 27 тысяч долларов. А вось белорусский лыжник Сергей Далідовіч, який после дисквалификации российских лыжников опынулся на третьем месте у забегу на 50 километров, никаких призовых за бронзу не отрымая, а призовые за третье место 50 тысяч долларов. Сергей Далідовіч выключая, что бронзовый олимпийский медаль и он выставить на аукцион, але покуль докладно не ведая, что будет с ним робить.
Пока ее не будет, ну тогда будем что-то делать. А сейчас пока это все так виртуально и получится так, как будто я что-то там придумываю или...
Як распавел Еврорадио представник Министерства спорта Беларуси, яны не плануют переглядать свое решение и не собираются выплачивать гроши за бронзовую медаль Сергею Далідовічу.
Да нет, ничего у нас не поменялось. Украина, ну так это другое суверенное государство. Они могут поступать, как посчитают необходимым.
Позбавление медалей не одинное наступство для российских спортсменов. Як стало ведомо, российскую сборную по хоккею могут отхилить от удела в Олимпийских гульнях у Пхёнчане. Про это заявил президент Международной Федерации Хоккею Рене Фазель. Причиной стал все той же допинг-скандал на Олимпиаде у Сочи в 2014 году. У отповедности с рейтингом российскую команду может заменить сборная Беларуси. Як подлумачили Еврорадио у пресс-центра Белорусской Федерации Хоккея, покуль про это еще рано говорить.
Решение будет принято только с 5 по 7 декабря, поэтому никаких комментариев официальных мы пока просто не компетентны.
У залежности от решения Международной Федерации Хоккея и Международного Олимпийского Комитета будет принимать решение и Белорусская Федерация Хоккею. Алексей Карпека, Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Стало известно, кто претендует на нагоноровую премию Грэмми. Подробности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зибош.
Витаю, это новины шоу-бизу и я, Маша Колесникова. Аня Жданова выпустила электронный альбом «Кружилка» под назвой «Эппе Тизер», складывается из 9 треков, спродюсованных самой спевачкой. Жданова каже, что на кружилце летучий поп родом с кассетного дзяцінства и что она протягнула идею своего первого гурта «Лилак», але облегчила наполнение музыки. Цитата. «Хотелось покинуть правильное отчувание песенного жанру, але при гэтым, каб мишура была прыгожей и не обтяжарвала. У сучасной музыцы не хапая меладычности, тому я, як староверы, просовываю гэтую идею. На альбоме вы сустрэнецеся с наступными моментами. Там сапраўды записывалася навальница и сигналы автомобилю. Есть трек, зроблены за 15 хвилин, и песня, написанная у души». Цитуя словы Ждановой, мультилейбл «Перша», где проставлены LP. Послухать новый альбом Ани Ждановой можно на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. 25 липеня у Киеве отбудется выступ самого ведомого виртуального гурта у свете «Гориллаз». Кто не ведает, это сайт-проект фронтмена Blur Деймона Элберна и мастака Джейми Хьюлита. Концерт «Зорок» пройдет у межах фестиваля «УПАР» для арки «Дружбы народов». «Гориллас» приедет представить опошний альбом команды «Концептуальный Humans», який литерально учора стал номинантом на Грэмми. Теперь «Гориллас» находится у концертном туре, где выступают в поширенном складе с оркестром, бэк-вокалистками и запрошенными гостями, которые взяли удел у запису альбома. Не выключено, что у Киев приедет вся эта компания. Так само «Гориллас» заедут с концертом у Москву и выступят на знакомитом Open Air фестивале у Гдыни 6 липня. И еще объявлены номинанты на 60-е по лику узнагороды Грэмми. Головные претенденты – Кендрик Ламар, Деспозита и Джей Зи. А пошний Джей Зи становился лауреатом Грэмми 21 раз, а теперь лидирует у 8 номинациях, включая головные – альбом года, запись года и песня года. Кендрик Ламар отстает коллеги на одну номинацию и может пополнить свое сховище золотых граммофонов еще на 7 статуэток. Серед других претендентов – Бруно Марс, Лорде, Келли Кларксон, Леди Гага, Эд Ширан, Крафтверк, Металлика, Фу Файтерс и иншие. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом пошней годины при микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.